А вот что касается тайных возглавителей раскола, то здесь, друзья мои, мы просто удивительным образом нам помогает Господь. То, что вот был такой митрополит Мануил, который собрал в течение нескольких десятилетий, он скрупулезно собирал документы, и как раз вот такие неофициальные, ходячие, вот эти ходячие прокламации, и что он сумел тебе вырастить ученика Иоанна Снычева, будущего митрополита питерского. Кстати говоря, что он стал петербургским митрополитом, вопреки всем предположениям и прогнозам, это было предсказано. Он еще в Куйбышеве, нынешней Самаре, всегда почитал юродивых и одного очень пестовал, хотя тот ему постоянно досаждал. Но еще в 76-м году он его прозвал митрополит питерский, хотя был жив еще, конечно, Никодим Розов, и еще предстояла там целая плеяда. Так вот, вот эти все материалы пошли в магистерскую диссертацию, магистерскую Иоанна Снычева, каковую диссертацию ему, конечно же, не дали защитить. Но она оставалась в машинописи, и он, как только, значит, встал на кафедру, он ее в 92-м году немедленно пустил в печать. Вот этими бесценными материалами мы как раз и обязаны вот этим своим. Итак, как я уже сказала, у Ленинградского что? В 92-м году, в 90-м он встал на кафедру петербургскую, а в 92-м году вот эта книга вышла. «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Так вот, стало быть, мы сейчас обращаемся вот к одной из таких характернейших тайных прокламаций. Конечно же, анонимных. И имейте в виду, вот во всяких таких вот событиях, разлагающих церковное тело, настоящие руководители всегда остаются в тени. И всем своим, так сказать, кто не знает их, всем своим адептам они представляются образцом благочестия. А они-то как раз и творят тайное черное дело. А наверху бегают средние руки сошки и мелкие сошки. Средние руки мы уже видели. Как раз вот этот квадривиум, то есть Дмитрий Любимов, Сергий Дружинин, священник Андреев и профессор Протоиерей Верёжский, это и есть люди, которые наверху, которые как раз бегают, ездят, обращаются, проповедуют, публично обзывают православные храмы храмами сатаны, например, церковь Спаса на Водах в Ленинграде бывшем, и причастие в православных храмах пищей бесовской. А уже под ними подстилающий слой, там еще бегают разные странники, Севда. Лжи юродивые, сколько угодно. Сновидцы, лжепророки. Вот одна такая сновидица, значит, возвестила, что она видела Матерь Божию, которая, значит, клала руку на плечи Дмитрию Любимову. Другая такая же видела прямо Сергия в аду. В каком кругу, правда, не конкретизировано. Словом, то, что мы видели у инославцев, видимо, им там так было открыто, вот тут целый социальный контингент, которым сразу все стало открыто. Итак, мы несколько позже рассмотрим вообще, что такое раскол. А сейчас я должна отметить, еще одну очень важную черту вот таких руководителей. Она хорошо выражается пушкинской строкой. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеона. Так вот, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Вы посмотрите, что пишет этот тайный руководитель. Епископы, видя нарушения духа и буквы канона, в одиночку или группами должны послать свои протесты митрополиту Сергию, моля его свернуть с неправого пути. Позвольте, духа и буквы канона. Для такого блестящего канониста, как митрополит Сергий, да это им год готовиться надо, чтобы мощь хотя бы диалог-то с ним вести. И уж тем более люди, которые получали эти прокламации, они, между прочим, канонов не знали и никогда туда не заглядывали. Ну, верили на слово, так же, как и Кирилл Смирнов. Например, сказали обновленцы на своем уже соборе, на основании канонов, каких правил не сказано, мы, значит, лишаем патриарха Тихона сана монашества. Он и заморгал, а потом пришел к выводу, что не надо канонов, что церковная жизнь в 20 веке не по канонам устраивается, а ведь дело-то в чистейшем недоразумении. Попросту говоря, в религиозном невежестве. И, как скажет впоследствии вскоре же Иларион Троицкий, в полном отсутствии церковной культуры. Итак. Есть ли эти протесты, продолжает он далее, не возымеют действия, тогда они, то есть епископы, согласясь между собою, можно и через посредство переписки, сообщают митрополиту Сергию, что они от сели не считают его уже заместителем патриаршего местоблестителя, осуждают взятое им церковное направление и отделяются от него. Здесь не произносится и не фигурирует слово «раскол». Мы сейчас наблюдаем, что это слово склоняется в критик в кость, так же, как и слово «соборный». Как правило, люди, которые произносят эти слова, очень с трудом представляют себе, какое же содержание они туда вкладывают. Так вот, расколом называется восхищение одним или многими членами церкви право церковного суда, им не принадлежащего. Вот именно расколу учит этот раскол учитель. Значит, согласясь между собой, простите, а кто им вручал, так сказать, ключи от канонического суда? Разговор прекращается. Расколом называется восхищение одним или группой членов церкви право им не принадлежащего тире право церковного суда. Тоже объявляется и всем верующим. С этого времени совесть духовенства и верующих становится свободной от всякого рода действий, приказаний, запрещений митрополита Сергия и состоящего при нем синода. Следовательно, рассчитывают на то, что у духовенства и верующих своей головы нет, а что это понургого стада, которые, значит, тихо топает за своим вожаком. И, наконец, отошедшая же от митрополита Сергия православная церковь, то есть не раскол, может управляться одним из старейших иерархов, если такового найдут, или, как это было во время заключения патриарха Тихона, каждая епархия самостоятельно своим архиереем. То есть этот тайный возглавитель рассчитывает, что анархия охватит всю православную церковь. Любопытно, но так. Какую же роль во всем этом нести должны священники и верующий народ? Судить и запрещать архипастыри они не могут. Не могут они также без епископов отходить от епископа. Это значит, что человек чуть-чуть, но заглядывал в церковно-каноническое право. Там действительно... Одиннадцатое правило Карфагенского собора говорит о том, что если пресвитер и иерей нарушает послушание самому своему епископу, то он оказывается под клятвой. То есть она. Очень любопытно в таком случае. Существуют же другие канонические правила, которые, например, воспрещают переходить под власть другого епископа без отпускной грамоты от него, от предыдущего. И тот другой епископ не имеет права такого бесчинника принимать. И в любом случае... Как раз высшая церковная инстанция должна выслушать жалобу того пресвитера. То есть, опять-таки, рассчитано на невежд. Это и называется «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя». Но это не значит, продолжает, что они должны бездействовать. Как воины совместно с вождем, так и они вместе с епископами должны бороться за истину и защищать ее. Как разведчики на войне не дают покоя своим начальникам, но приходя с различных мест разведки, сообщают им об опасности, так и верующий, пока не пройдет опасность для церкви, должны возбуждать в своих пастырях дух ревности, бодрствования и стойкости, и всячески духовно и морально поддерживать их, дабы те безболезненно и право правили слово истины. Ничего себе! То есть, другими словами, наускивать и поддерживать вот эту внутри церковную атмосферу на уровне накала. Вот именно этим и занимаются. Таким образом, мы видим, что, конечно же, не Дмитрий Любимов и Сергий Дружинин, и даже не протоиерей Верюшский, настоящие, так сказать, зачинщики всего этого безобразия. Имен настоящих зачинщиков мы не знаем до сих пор. Не знал и митрополит Мануил, вот в чьем архиве фигурирует вот этот вот приведенный ныне документ. Он у него только под номером 51. Теперь мы с вами переходим именно к фактически конвент событий. Первый шаг настоящего раскола был совершен только в самом конце 27 года, а именно 26 декабря. Это официальное заявление как раз вот этих самых двух викариев, заявление епископу Николаю Ярушевичу, то есть петербургскому, то есть старшему викарию, для передачи митрополиту Сергию. Вот это заявление. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сие есть свидетельство совести нашей. Второе послание Коринфянам, глава 1, стих 12. Непозволительно нам доли, не погрешая против уставов Святой Православной Церкви. Опять же, какие уставы они имеют в виду, нигде не сказано. Пребывать в церковном единении с заместителем патриаршего местоблюстителя Сергием, митрополитом Нижегородским и его синодом, и со всеми, кто единомыслен с ним. Не по гордости, да не будет сего, но ради мира совести отрицаемся мы лица и дел бывшего нашего предстоятеля, незаконно и безмерно превысившего свои права и внесшего великое смущение. Опять-таки, где, чем, как они пытаются доказать или подтвердить вот эту самую незаконность? Разумеется, ни слова об этом не сказано. То есть расчет на то, что никто ничего не проверяет. Но действительно, если люди вот в таком запале, если они в горячечном состоянии, то они не в состоянии читать документы. Я сама эти вещи наблюдала вот в недавнюю историю с так называемой НННовщиной. Ни одного послания синода люди не читали. Они просто бросали с безумными глазами и говорили, что там. Продолжай. это читали в церкви. Так это Самвона. Это Самвона уже на торжество православия 2001 года. А я имею в виду мартовское послание патриарха и синода 2000 года. То есть за год до этого. Итак, и внесшило великое смущение и дымное надмение мира в Церковь Христову, которая желающим зреть и Бога приносит свет простоты и день смиренно мудрее. Из послания Африканского собора к папе Телестину. И решаемся мы на сие лишь после того, как из собственных рук митрополита Сергия приняли свидетельство, что новое направление и устроение русской церковной жизни, им принятое, ни отмене, ни изменению не подлежит. Но надо сказать, что это устроение было с самого начала. Это устроение Поместного собора 17-18 года, принявшего формулу поминовения властей. И уж тем более это устроение патриарха Тихона, начиная с 23-го года, то есть выхода его из тюрьмы в июне 23-го года. Посему, оставаясь по милости Божией, во всем послушными чадами единой святой соборной апостольской церкви, сохраняя апостольское преемство через патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Крутицкого. Так, насчет Петра митрополита Крутицкого это то, что называется верхняя вывеска. Никакого благословения от Петра Крутицкого они не имели. Петр Крутицкий прислал специальное увещевание, что всем сообщите, что кто отделится от митрополита Сергия, непременно погибнет. Но, к сожалению, это увещание было мало распространено, а, так сказать, верхняя вывеска, плакат, оставался. То есть в своих храмах, в том числе в Спасе на Крови, имя Петра Крутицкого они возносили. Как говорится, это не мешало им жить как угодно. Так, и имея благословение нашего законного епархиального митрополита, то есть Иосифа Петровых, давно уже от них взятого, мы прекращаем каноническое общение с митрополитом Сергием и со всеми, кого он возглавляет. И впредь до суда совершенного собора местности, то есть с участием всех православных епископов, все православные епископы, существующие в каноническом общении, соберутся в 43-м году. Их вопрос не будет там даже рассмотрен. Сергий только будет посылать одно за другим печалования, прося их освободить, то есть проявит к ним всяческое милосердие. Их будут разыскивать, постепенно он будет получать одно за другим извещения. Умер, расстрелян, умер в лагере и так далее. У некоторых будет освобожден, уехал из лагеря, где находится, пока неизвестно, запросить по месту жительства прежним. Такие ответы тоже будут. А были ответы и такие, знаете, не без юмора. например, Сильвии официально сообщили, что Кирилл Смирнов умер в начале 41-го года от укуса змеи, прямо как отец Гамлета, тогда как по документам оказалось, что он был еще в 37-м году расстрелян. Итак, но и собор 45-го года окончательно выявит всю несостоятельность этой мечты. И кто пройдет все узилища вроде профессора протоиерея Верюшского, спокойненько вернется в Ленинград, изъявит свою покорность патриарху Алексею Первому, то есть тому самому пререкаемому лицу, чьего удаления они требовали в середине 27-го года. Итак, или до открытого и полного покаяния пред Святою Церковью самого митрополита Сергия. Сохраняем молитвенное общение лишь с теми, кто блюдет, да не приступает правила отец. Опять-таки, какие правила отец? Уж Сергий не следовал им, уж самым неуклонным и скрупулезным образом. И да не утратим помалу, неприметно, тая свободы, которую даровал нам кровью Своею Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков. Из восьмого правила Третьего Вселенского Собора. Спасибо. Господь, слава Богу, сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Подписи епископ Сергий, епископ Дмитрий. Итак, обо всем, что совершилось, епископа Николая Петергофского, старшего викария Ленинграда, просто пригласили на квартиру, чтобы передать ему это самое послание кулуарно. В отличие от Евлогия Георгиевского, который за границей всячески покрывал тамошние бесчинства, Николай Ярушевич сообщил это так Сергию на следующий же день, то есть 27 декабря, ожидая от Сергия дальнейших указаний. Естественно, что как только Сергий это послание получил, 30 декабря 27 года он созывает внеочередную сессию синода, то есть канонического органа по 12 правилу Карфагенского собора, епископ обсудит собрание 12 епископов. Кворум как раз был соблюден. Так вот, созывает неочередную сессию синода, и синод выносит за номером 208, синод выносит определение, что этих двух иерархов, то есть двух викарных архиерей, Дмитрия Гдовского и Сергия Копорского, в священнослужении запретить. Это пока наказание самое мягкое, какое вообще существует в, так сказать, каноническом своде православной церкви. А уже со своей стороны епископу Петергофскому Николаю поручается запретить в священнослужении Феодора Андреева и Василия Верюшского, что он и совершил в тот же день, 30 декабря. То есть уведомление он получил по телеграфу.